Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». Мы беседуем с клириком храма святителя Стефана Великопермского города Екатеринбурга иереем Иоанном Жиротковым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, радиослушатели. Бог благословит мир вашему дому.
Отец Иоанн, очень радостно то, что, как я поняла, что в вашем храме собрались активные родители. Я не знаю, создан ли родительский комитет при храме, но люди это болеющие душой не только за своих детей, как я понимаю, но и вообще за все наше будущее в лице детей, за будущее страны. И вы начали как-то пытаться, во всяком случае, с весны сотрудничать со школами, теми, которые находятся поблизости от вашего храма. Как идет эта работа? Что удается?
Ну, во-первых, я бы хотел бы начать нашу беседу вот со слов Спасителя. Читается в Евангелии при каждом крещении, и сказаны такие слова, что «научите все языцы, то есть народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». А апостол нам возвещает, что каждому прошающему во уповании твоей веры дать нужно с простотой и смирением, во что ты уповаешь. И вот, конечно, эти слова, они предназначены не только для священников, архиереев, богословов, но и всем нам, христианам, которые должны объяснять, говорить. И вот, значит, когда появилась такая возможность создания родительского комитета в нашем приходе, мы откликнулись на слова правящего архиерея, и, конечно, в этом роль сыграл и вот руководитель родительского комитета Валерий Шапхатович. И мы по весне объехали все школы района Химаш, познакомились. Вкратце проблема была введение в школы закона Божия. И вот как учителя, скажем так, как руководители школы, как они относятся к этому, к этой проблеме. Ну, надо сказать, что встретили нас, скажем так, настороженно. Наверное, это естественно, потому что все-таки 70 лет народ от церкви отодвигали, но, тем не менее, так ничего, вроде так мы поговорили. И потом у нас образовался на приходе родительский комитет, который уже, активные христиане наши, которые начали уже со школами работать, и в каждой школе у нас есть свой представитель, который вот общается с дирекцией школы, с завучами, и вот решает те или иные вопросы. И вот по рекламе, вблизи школ, чтобы не было реклам, пропагандирующие вот курение и пиво, там реклама, так. Также и, значит, по ювенальной юстиции тоже мы работали. Раньше это вот, когда было введение в школы сексуального просвещения, тогда вот родительских кабинетов не было, но тоже родители активные родители не дали, в общем-то, этому ход делу. Так что вот работаем так. Я бы не сказал, что у нас такой большой опыт, но тем не менее начинаем общаться, разговаривать, так в этом направлении трудиться.
Скажите, а вот если, например, родители, какое-то количество человек собираются и просят администрацию школы, они могут попросить, они являются заказчиками образования, чтобы преподавались основы православной культуры или какой-то более глубокий факультатив, это возможно, да?
Я думаю, что это возможно, но, на мой взгляд, мне кажется, что правильно сказал наш патриарх Кирилл, что нужно сейчас о качестве христианина думать. Потому что, вот смотрите, 80% населения себя объявляет христианами. И тем не менее, может быть, это неактивная позиция еще христиан. Вот у нас в районе, ну и, наверное, во всех школах избрали, в общем-то, светская этика вместо закона Божия. Но, на мой взгляд, еще вот я хотел бы вот привести такие слова, значит, из Евангелия, что не мечи бисер перед свиньями. Здесь под свиньями это, разумеется, не то, что это оскорбление, а просто это невежество, скажем так, к религии, скажем так. И вот когда те люди, которые не хотят об этом знать, здесь, конечно, нужно разговаривать, объяснять, но ни в коем случае, на мой взгляд, не надо насильственно, скажем так, прививать, знаете, как у нас вот было в комсомольское время, там как-то вот такие вот, насильственно прививать веру. А на мой взгляд, вот если вот такой бы на основе факультатива, допустим, младшие классы с 1 по 3 класс, средние классы с 4 по 7 и старшие с 8 по 11, и вот каждый должен по желанию, в общем-то, приходить на эти факультативы. Я еще хотел бы еще сказать, что нужно работать не только с детьми, но и с родителями. Малая церковь – это семья, и здесь Я думаю, что если родители будут понимать, значит, а не только воспитание детей, то тогда будет, ну, лед тронется, скажем так.
Ну вот действительно, наверное, душа каждого ребенка очень восприимчива, к Слову Божьему она тянется и, наверное, с удовольствием бы воспринимала, но тут все равно последнее слово за родителями, которые могут жестко воспротивиться. И вспоминается мне почему-то ситуация с исердскими рабочими. Вот я слышала, что там очень жестко следили за тем, чтобы все ходили строем там на причастие, на исповедь, очень следили за тем, чтобы стояли в храме по струнке, там, чтобы не шевелились. Говорят, даже белые кресты ставили, но отмечали тех, кто там что-то не так сделал. И это в годы революции вызвало безумную ярость, в общем, и люди громили храмы с превеликим удовольствием. То есть вот такое давление, наверное, оно вызывает обратную реакцию.
Да, конечно, вот это мы знаем из опыта, вот когда мы сейчас исповедуем людей, из опыта семейной жизни, даже на уровне семьи. Ну, вот возьмите даже, правильно вы сказали, дореволюционную Россию, где чиновники, государственные чиновники, они должны хотя бы раз в год поисповедоваться, причаститься. И если такой галочки не стояло, то у них могли быть какие-то проблемы, скажем так. И это, конечно, отталкивает. И вот мне еще хотелось бы сказать, что я вот когда обходил школу, там одна из завучей школ сказала, что она уже знала, что будут преподавать учителя. То есть те учителя, которые просто будут преподавать предмет по букве. И она говорит, что я, говорит, против этого, потому что буква, то есть мы должны преподавать как бы живым неким примером. То есть должен преподавать не просто учитель, а тот человек, который живет верой. Потому что я обычно так сравниваю, вот мы с вами подобно свече, которую мы вот приходим, ставим в храме Божьем, значит, перед образом. Я говорю, вот свеча, она имеет, значит, воск подобно нашему телу, фитилек подобно нашему, нашей душе. Но если свеча восковая просто лежит незажженная, какой прок от нее? А вот если ее зажечь, поставить ее перед образом, то идет свет и тепло. Также и вот человек может зажечь каждого человека, если от него идет некий свет, тепло. И вот преподобный Серафим Саровский, он сказал, что стяжи дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся. И действительно, вот если человек живет верой, то есть горит, то он может быть что-то дать. Помните, как когда Господь проповедовал, то все увидели, что эти слова его со властью, что это не просто так, что мертвая буква закона, а именно со властью, то есть жизнь некая идет из этих слов. И вот здесь я вот согласен с этим завучем, что действительно вот сейчас у нас получается, что преподают учителя, но, скажем так, светские, может быть, относятся так лояльно к церкви, скажем, но это не идет некого духа. Мне вспоминается беседа нашего богослова Алексея Ильича Осипова, который говорил о своем духовнике, игумене Никоне Воробьеве. То есть он сказал, что на этих уроках были кощунства и остроты только на законе Божьем. И вот это самое человека как бы отодвигает от Бога. Другая, значит, проблема, это все-таки, вот я считаю, что это воспитание внутреннего человека, вот нас, христиан. Вспоминается такой случай, как-то иду вот здесь по району, ну, в одежде священнической, и как-то один мужчина подходит ко мне: «Здравствуй», говорит, «батюшка». Я говорю: «Здравствуйте». Вот, а я знаю, что у него жена ходит в храм, а он никак не соберется. Я говорю: «Как-то вот ваша матушка ходит в храм, а вы никак не соберетесь». Он говорит: «Знаете что, я знаю, что моя вот жена ходит в храм, что она вот исповедуется, все ваше делает», он так говорит. «Но я не вижу, ну, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, батюшка, вот я не вижу того преображения, которое должно, наверное, быть в каждом верующем человеке». Я говорю: «Что такое?» Говорит: «Ну, знаете, вот она домой приходит, вот я ей слово скажу, она мне действует в ответ». И это, скажем так, очень как показатель, скажем так, нас, христиан. Потому что ведь, знаете, когда сейчас исповедуешь людей, многие, которые за бортом, скажем так, Церкви Христовой, они так говорят, что... Я говорю: «Почему в храм-то не идете?» Они говорят: «Там, наверное, что-то святое. Там такие люди кристально чистые». Бывает, что человек приходит и видит совсем другое. И бывает, что, как бы, ну, конечно, здесь, можно сказать, надо снять розовые очки, что мы все такие. Но, тем не менее, надо над собой работать, чтобы действительно люди видели действительно такой свет Христов, вот эту некую жизнь. Это относится, в первую очередь, к нам, к священникам. И ко всем христианам, которые вот на сегодняшний день Господь призвал их на служение. И ведь апостол вот Павел, он защищает, что многие соблазняются, видя ваше скверное житие. Безмолвная проповедь, она на самом деле очень важна. Потому что вот, знаете, научиться красиво говорить, я могу научиться, скажем так. А вот, допустим, жить по вере, показать вот красоту православия, что она не только заключается, что я должен заказать обедню, прийти свечку поставить, отстоять на службе, а то, что вот, чтобы внутренний человек мой просвещался, освещался. И когда мы смотрим на древних христиан, которые гнали, то есть все, весь мир ведь говорит, что смотрите, как они друг друга любят. К сожалению, сейчас, ну, скажем так, можно ведь повернуть руль церкви, ведь, ну, или данного прихода, скажем, в русло, скажем так, или правильного отношения к вере. А можно ведь чисто формально. Пришел, свечку поставил, на исповедь сходил, отчитался в грехах своих. Все, что мне еще надо? Причастился. А на самом деле изменение человека, вот это есть самая главная цель. И когда мы изменяем себя, и вот это самое, оно и привлекает людей к церкви. А если все будет чисто внешне, формально, то люди трудно, скажем, заставить прийти в церковь.
Батюшка, а может, человек должен настрадаться, то есть чтобы даже не прийти, а может приползти к храму уже со слезами и уже не видеть вокруг себя ничего ни плохого, ни хорошего, то, как к Богу рваться. Может быть, нужно во взрослом состоянии уже после всех тяжких приходить к Богу, а ребенка сложно вот объяснить ему все это.
Здесь, конечно, в основном человек приходит, скорбями приходит. Но знаете, вот буквально недавно вот в храм пришел один мальчик к нам в храм и говорит: «Батюшка, я хочу научиться по-церковно-славянски читать». Я говорю: «Ну вот приходи к нам в воскресную школу, тебе научат». Ну, ему лет 9, наверное. А он говорит: «А мне там молиться научат?» Я говорю: «Конечно, научат». И вот я думаю, что многие родители, они приходят, вот сейчас я вижу, приходят через своих детей. Не только что, когда дети болеют, а именно вот дети почему-то, вот они еще, видимо, чистые, они хотят прийти в храм. Вот такой случай есть. А бывает и другая сторона, что родители, как бы понимая, что надо человеку дать что-то прекрасное, что-то хорошее, приводят его в храм Божий. Но если нет в семье той веры, которая проповедуется маленькому человеку, значит, в воскресной школе, то это все приходит к тому, что человек, когда возрастает, лет 16, 14 становится, он говорит: «Все, я больше в церковь не буду ходить». Потому что он не видит того примера, а пример должен, в первую очередь, быть в семье. Что касается скорбей, действительно, скорби, как говорят, даже такая пословица, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Конечно, бывает, что через скорби люди приходят, когда вот начинают дети болеть или, может быть, какие-то личные скорби, люди приходят. И действительно, здесь нужно понимать, что это Бог приводит каждого человека к себе. Не нашими, может быть, какие-то усилия. Наше дело только, как вот правильно наш правящий архиерей Владыка Викений сказал на собрании как-то, что вы должны сеять семя. Но мы не знаем это семя, куда упадет. Мы не знаем состояние души. Господь знает, но мы должны сеять. Одно семя упадет на плодородную землю и принесет плод в сторицу. Другое семя, значит, упадет в терния, и терния поглотит это семя. Другое упадет при дороге, и птицы небесные поклюют это семя. То есть мы не знаем, но мы должны говорить. Мы должны говорить, и причем вот говорить не навязчиво, и вот я еще раз подчеркну этот вопрос, а что не нарушая свободной воли человека. Потому что если человек говорит: «Отойди ты со своим Богом от меня», то я думаю, что за него просто нужно помолиться. То есть молиться, чтобы Господь его привел к вере и покаянию. А Господь уже своими путями приведет.
Я вот на этой неделе стояла в очереди к мощам Матронушки Московской в Вознесенском храме. И там она достаточно длинная была, двухчасовая. И народ разный-разный, разного возраста, разного, видимо, уровня, воцерковленности. Ну, кто-то даже там, женщины в брюках. Ну, в общем, все-все-все шли к Матронушке. И меня поразило, насколько народ терпеливо, так стойко. Вот никаких вот ни споров, ничего, все так смиренно. Вот это, мне кажется, тоже такой вот результат какой-то, может быть, того, что церковь имеет возможность говорить через средства массовой информации, потому что, ну, как-то вот на удивление, вот как бы единодушен народ. Вот, как бы, наверное, вот наши святые... Господь, вот это вот национальная такая идея может стать. Другое дело, что вот почему-то идут именно к святыням, к привезенным мощам, а ведь в наших храмах много святыней постоянно находятся. То есть постоянно, наверное, столько людей должно быть в храмах Божьих.
В первую очередь, воспитание внутреннего человека, воспитание изменения себя. Вот это вот действительно нас освещает, преображает. Как вот, вот этот мужчина не увидел в своей жене того преображения верующего человека. И вот когда мы приходим к святым, просим в те или иные, чтобы они помолились за нас в тех или иных проблемах нашей жизни, конечно, важно все-таки просить и небесного. Часто мы, когда приходим к святым, мы просим такого земного. Мало кто просит, вот, допустим, там, что вот важно, как бы мне хотелось бы избавиться от зависти, там, от, может быть, от тех пороков, которые во мне есть. Важно вот, все-таки изменение человека. Вот. И, может быть, как мне вспоминается, вот я читал про Сократа. У него была жена такая, Ксантипа. Она была очень вредная. И она, значит, постоянно ему скандалы закатывала. И один раз она ему такой скандал закатила, что она взяла помойное ведро и вылила ему прямо на голову. И что интересно, как поступил вот Сократ, он значит, утерся, улыбнулся и говорит: «Ничего, Ксантипушка, после грома и дождичек пошел. Ничего, все нормально». И скандал не разгорелся. И вот как-то в одном городе, когда у него было много учеников, когда много, значит, они были в одном городе, один мудрец увидел Сократа и сказал, что Сократ очень жестокий человек. У него такой звенравный характер. Ученики знали его как сдержанного человека. И вот они напрямую сказали, вот про вас такое говорят. Он говорит: «Действительно, я такой есть на самом деле, по природе, но я постоянно себя ломаю, постоянно на собой работаю». И вот здесь действительно важно то, что все-таки мы должны не только внешнее наше православие, а именно вот это внутреннее вот это просвещение человека должно быть. Мы восхищаемся преподобными, праведниками. Мы восхищаемся только плодом ихних веры, подвига, допустим, вот когда мы к Симеону Верхотурскому приезжаем, значит. А мы почему-то не хотим вот именно быть, знаете, вот мы хотим с Богом быть только на фаворе, а мы не хотим с Ним быть в Гефсиманском саде, не хотим быть на Голгофе. Только вот именно плод. А ведь через это должны мы пройти. Вот я думаю, что вот, конечно, что наши люди приходят к святыне, то это прекрасно, хорошо. Но самое важное, чтобы направление веры все-таки было изменение внутреннего человека. Многие люди все-таки просят земного. Мы знаем, что ведь человек – это мы ведь граждане неба, и ничего нечистое не войдет на небо. И вот здесь мы должны как-то воспитывать себя. Я просто так вспоминаю, кто-то вот в проповеди говорил, что представьте себе так, что вот сейчас вот сойдут ангелы и всех нас возьмут с земли на небо. Какие мы были там, такими мы и останемся, если мы не воспитали себя гордыми, надменными, тщеславными. И знаете, мы там со всеми святыми переругаемся, ангелам там крылья побрываем. И здесь, конечно, вот мы здесь пока на земле должны воспитать именно себя, именно преобразовать себя, именно вот этот внутреннего человека. Вот, и знаете, мы в земном понятии об этом знаем. Вот, например, представьте себе, что нас бы, если бы отправили сейчас в какую-нибудь страну, в командировку, в длительную, мы бы что? Мы язык изучали этой страны, национальные там какие-нибудь праздники, значит, особенности этого народа. Для чего это мы бы эти усилия все сделали? Для того, чтобы жить с этим народом какое-то время, 5, там, 10 лет, неважно. А когда касается вечности, почему-то мы забываем об этом и живем так, чисто такое, чисто в материальном плане. Покушать, поесть, воспитать там детей, значит, чтобы они в школу пошли, получили образование, и все. Это очень, ну, скажем так, неправильно, потому что ведь я как-то присутствовал на одном отпевании, где отпевали одного молодого человека, и мать причитала: «Я тебе все дала, хорошее образование, все я тебе дала, но любовь к Богу, к вере я тебе не привела». И это очень страшно. Почему? Потому что ведь мы должны все-таки понимать, что человек – это вечная личность, и душа, она не умирает с умиранием тела. И мы должны понимать, что вот, вот мы должны вот, воспитать человека именно в такой, в правильном понимании. Вот знаете, вспоминается также случай, ну, такой обыденный случай. Стоишь, вот, допустим, в очереди в магазине, и видишь, как вот маленький человек, может быть, 3-4 годика, он с мамой увидит там, конечно, красочные какие-нибудь обертки, шоколадок, и просит: «Мама, дай, дай, дай». А она ему говорит: «Ну вот, может быть, денежек у нас нет, а может быть, ты уже сегодня сладко кушал». А он требует, я смотрю, что покупают. И этот маленький мальчик, вот 3-4 годика, он уже руководит мамой. А что будет, если человеку исполнится 14-16 лет? Мы, понимаете, у нас вот мы и хотим, вот даже вот по ювенальной системе, значит, когда вот мы, родительский комитет наш, значит, вот выступал по поводу против ювенальной системы, что здесь у нас мы воспитываем по этой системе, это мы воспитываем некий божок, на которого мы должны молиться. А ведь наш мыслитель, хирург Пирогов, он написал такую статью, что в виде такого диалога: «Кем вы хотите, чтобы ваш был сын?» Ответ: «Человеком». «Человеком? А ведь такой профессии нету. Может, вы хотите, чтобы он был врачом? Может быть, вы хотите, чтобы он был военным?» Человек – это же абстракция. А действительно, ведь мы хотим, чтобы наши дети стали действительно человеком. И вот когда мы даже вот читаем Евангелие о страшном суде, то там ведь не сказано, что вот как мы будем, как мы молились, как мы постились, потому что это молитва и пост – это некие, ну, костыли, на которых мы опираемся. Там сказано, что накормил ли ты голодного, посетил ли человека, находящего в больнице или в темнице. То есть вот именно те человеческие качества, то есть был ли ты человеком здесь на земле. Если действительно мы будем человеком, то это прекрасно. То есть, и вот задача это, скажем так, школы, церкви. Это почему-то мы сейчас идем, ну, хотим идти как бы параллельными путями. А на самом деле задача одна. Ведь воспитать наших детей, чтобы они были, не были, как говорят, может, страшные такие слова, мусором земным, а чтобы они действительно были добрыми, хорошими гражданами нашей страны. Я думаю, что вот церковь и школа, они должны идти в одном направлении. И, конечно, вот этот вот закон Божий должен быть факультативно, то есть без принуждения. Это раз. И, конечно, разъяснительная работа должна проводиться как с детьми, так и с учителями, и с родителями. Вот опыт мне какой еще интересный, я могу так поделиться. Это вот когда я вот служил в деревне, как-то я еще вот только-только меня руку положили, меня директор школы пригласили, значит, в школу, и день был, день пожилого человека был. Они говорят, что вот как церковь смотрит на эту проблему пожилого человека. Ну, я как-то, ну, думаю, раз зову, так надо идти. Пришел я, ну, думаю, наверное, так внутренне так говорю, наверное, так поговорю с детьми, ну, так, потому что с детьми-то, конечно, проще. Со старшеклассниками они же уже, им ничего, вроде как, думается, не надо. Я думаю, так, 4-5 класс, думаю, сейчас скажу, чтобы мне дали, и поговорю с детишками. Когда прихожу, они говорят: «А вот мы в актовом зале, значит, старшеклассников собрали, 9, 10, 11 класс, вот давайте с ними поговорите». Я говорю: «Ну, что делать?» И вот мы поговорили, и я думал, что на меня будут смотреть, во-первых, я священник в этой деревне, там не было священника никогда. Я думал, что на меня будут смотреть, как не знаю на кого. Но я увидел глаза старшеклассников, которые действительно со вниманием смотрели. И самое-то главное даже не это, что они вот уважительно выслушали меня, а то, что несколько человек, девушек и юношей вот из этих классов, пришли на исповедь. И они в течение года вот исповедовались, и потом, значит, они когда уже стали в город, вот уехали поступать в институт, они вот приезжали на каникулы, тоже исповедовались. Значит, то есть они воцерковились. И я, конечно, был удивлен. И здесь, значит, вот родительский комитет, он чем хорош, что не каждый человек может подойти к священнику. Бывает, что вот, может быть, коллега по работе вот ходит в храм, и вот бывает, что она может привести вот именно даже за руку человека к Богу, к церкви, потому что кто-то, может быть, стесняется, кто-то что-то, а вот бывает, что начинает спрашивать, а как вот поисповедоваться, что, и вот она стесняется еще, и вот, но ей проще обратиться именно к коллеге по работе, или, допустим, ну, не к священнику, по крайней мере, и вот бывает, что вот люди, вот сейчас у нас вот родительский комитет, приходят и общаются, может быть, не столько, сколько хотелось бы, значит, вот с людьми, с родителями детей, с родителями, с учителями. Мы вот и давали и вот информацию, и вот, значит, фильмы и про ювенальную систему, то есть некие фильмы, которые рассказывают, а раскрывают проблему. Я думаю, что говорить об этом надо. Еще хотел бы такую проблему осветить, что в нашем обществе стирается грань добра и зла. И знаете, вот я вот исповедую людей, вот бывает, что девушка, студентка там исповедуют, и говорит, я говорит, не знаю, даже, знаете, вот там же все люди разные. И приходят, говорят, ну так, между собой, а у тебя сколько было мужчин? Я, говорит, вся покраснею, как так? Что, нисколько? Ну ты, то есть человек, они говорят, что ты человек отсталый, то есть, а раньше это было позором. Раньше это было, ну, не знаю, а сейчас это, пожалуйста, пропагандируется и в средствах массовой информации, все такое. Здесь, конечно, вот, если бы люди были более активными, может быть, у нас бы и рекламы меньше было. Раньше же, смотрите, какие бы даже советские фильмы, они были более чистые. Если что-то показывают, там не показывают, сейчас надо все показать. Потому что, знаете, вот еще, это не то, что я придумал. Вот приходят исповедоваться родители, которые вот, первый раз, ну, то есть в первый класс они отдали свою дочь. И что дочь выносит, порой бывает, от общения? Бывает, что девочка, первоклассница, говорит, а я хочу быть, ну, вот я не знаю, можно говорить ли это в эфире или нет, что я хочу быть проституткой. Это человек, это маленький ребенок говорит. Я хочу за деньги раздеваться, когда вырасту. Это говорит, во-первых, наверное, о состоянии, ну, этой семьи, этой девочки. Потому что человек ведь в таком возрасте, это же, ну, ангел. Но уже вот поражение вот это, оно уже имеется. И когда разговариваешь с учителями, тоже многие жалуются, что нет именно воспитания вот это детей. То есть, вот это, то есть цель школы, целой семьи, это, в общем-то, и церкви, то есть, если бы мы объединились, то это воспитание человека. Но должно быть, значит, вот есть такое понятие синергия, то есть, именно сотрудничество. То есть, сотрудничество, значит, человека с Богом, сотрудничество, значит, мы вместе должны в одном направлении, то есть, и семья, и школа, и церковь. И тогда вот результат будет.
Тут, наверное, то, что блуд возведен в такой ранг государственной политики, можно так сказать, что это считается сейчас абсолютно нормальным, и нашему родительскому комитету, насколько мне известно, когда просят убрать с улиц нашего города Екатеринбурга непристойную рекламу, приходится доказывать, причем смеются над людьми и говорят, что где вы тут видите непристойность, это просто обнаженное тело. Mm-hmm. То есть нас уже пытаются загнать вот в эти рамки, но мы сопротивляемся пока что еще. Есть люди, которые пытаются все-таки объяснить людям, что это непристойно. Хотя начинают комментировать это, как вы первобытные пещерные люди, ничего не понимаете, это нормально, уже стало нормально. То есть вот средства массовой пропаганды, как их называют сейчас, не информация, а пропаганда, они возводят это в ранг абсолютно нормального явления. То есть возможно сейчас как-то этому противостоять?
Я думаю, что процесс этот остановить, может быть, невозможно. Но говорить об этом, начать со своей семьи, начать со своего прихода. Каждый лично из нас, значит, я думаю, что будет сам, значит, преображаться, то и милость Божия, она будет как-то, потому что ведь, когда читаешь, ну, и Апокалипсис, то сказано, что в последние времена будут люди более горды, надменны, сребролюбивы, и мы идем к этому, значит, все идем, но с какой скоростью мы будем это идти, это зависит от нас. Потому что мы можем все-таки, вот, каждый из нас, вот, в общем, я вот не буду так. И вот если вот здесь еще важно, ведь как еще мы, церковные люди, как мы относимся еще к тем людям, которые еще, ну, скажем так, ранимы, которые еще вот только-только приходят в церковь. Знаете, я обычно вот так вот нашим бабушкам говорю, свешникам, говорю, свешницам, говорю, никогда не отгоняйте от церкви. Вот приходит, допустим, девушка, вся накрашенная, там, в мини-юбке или там в брюках, она хочет покаяться, у ней что-то есть в душе. Я говорю, не надо. У нас есть, значит, такие вот у храма, наверное, у каждого есть, наверное, такие платьишки, такие обертыши такие, которые вот человек одевает. И вот бывает, что человек там приходит, значит, и исповедуется. С любовью примешь его, так поговоришь с ним, поможешь ему в чем-то раскаяться. И человек уходит, знаете, потом говоришь, вот в церковь приходите, в следующий раз вот косметику как-то старайтесь, ну, как бы, на себя так не накладывать, а так все такое. И человек приходит, значит, начинает с этого. Потом уже опыт такой есть, что многие, когда сами воцерковляются, они сами уже, бывает, что даже отказываются, вот, ну, там, может быть, от брюк или что, может, все такое. Или уже косметику начинают использовать так, ну, значит, разумно, скажем так, что, знаете, не так, что вот прямо за километр должно видно, а именно так, более-менее так, скажем так. То есть человек сам к этому приходит, то есть когда благодать вот действует. А если мы начинаем по рукам бить, что-то здесь вот пришла такая вся накрашенная, какой у тебя вид, начинаем, то есть стыдить человека, то, я думаю, результата не будет. А здесь вот, если мы вот с любовью отнесемся, любой воцерковленный человек – это маленькая победа. Мы не должны вот так, может быть, думать в масштабе страны. Если каждый будет в масштабе своего прихода думать, в масштабе своей семьи будет, я думаю, будет вот эта маленькая победа. То есть, как говорят святые отцы, говорят, делай малое добро, малое добро. Каждый, делая малое добро, наша Россия, она будет преображаться, она будет становиться все лучше и лучше. Сейчас пока, видите, конечно, средства массовой информации пропагандируют это. Это идет все с Запада. Петр пробил, значит, окно в Европу. Сейчас у нас рухнула стена. Здесь, конечно, вот мы должны все хорошее, может быть, брать, то, что там, может быть, есть Запада. А так, что вот мы, воспитание человека, вот, значит, это все должно быть наше отеческое.
Но, опять же, батюшка, мы же не стадо баранов, и, как мы уже с вами говорили в нашем разговоре, что если на нас давить и заставлять нас что-то делать, то мы возмутимся, и если нас будут так загонять вот в это стойло вот этого вседозволенности, блуда, я думаю, что многие люди просто скажут, нет, это не наш путь, нам это не надо, и надежда на то, что разум возобладает все-таки, и Господь покажет верный путь нам.
Здесь же никто не заставляет человека, допустим, раздеваться. А здесь это идет как бы такое на уровне, знаете, если я в качестве рекламы, если я, допустим, вот показываю, допустим, чайник, который мне нужно продать, я говорю, он хороший, он такой хороший. И вот буду говорить постоянно об нем, и люди будут это покупать, этот чайник. Также и, значит, когда мы, значит, в фильмах видим драки, убийства, секс, оно само по себе именно и откладывается. То есть у нас наши фильмы какие сейчас? Вот такие вот. Я вот недавно посмотрел фильм «12» Никиты Михалкова. Если бы таких фильмов побольше было бы, там же такие вопросы глубинные затрагиваются. Допустим, «Остров». Вот такие фильмы. Побольше бы, если их было бы, то лучше было бы. Конечно, сейчас, может быть, к этому не вернуться. Если бы, конечно, бы цензура какая-то определенная была в отношении, знаете, разврата какого-то. Конечно, было бы это бы хорошо. Но я думаю, что сейчас пока общество идет вот в этом направлении.
То есть не нужно быть все-таки равнодушными, сидеть, молчать. Нужно все равно что-то делать,
нет,
сеять.
Это нужно вот разговаривать с людьми, с детьми разговаривать. Я думаю, что результаты они есть, они только в масштабе страны очень маленькие. Они есть. Потому что вот люди приходят, воцерковляются, и я вижу, вот как люди, уже входящие в церковь, как они светятся, просто никак не преображаются. Это не только внешний вид, но и внутреннее состояние человека, отношение человека к скорбям, отношение человека, значит, к окружающим. То есть человек более такой. Я думаю, что говорить надо, потому что слово – это зерно, которое мы не знаем, может быть, оно сегодня лежит у дороги, а может быть, потом прозябнет. То есть будут некие условия для этого человека, Господь как-то приведет его, может быть, через скорби, может быть, и это слово вспомнится.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог вас благословит, ангела-хранителя вам. Спасибо, Господи.